Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В передаче «Актуальное интервью» мы будем говорить сегодня о новом виде государственной социальной помощи малоимущим гражданам, многодетным семьям и другим категориям граждан, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, а конкретно о социальном контракте. Почему социальный контракт является дополнительным и долгосрочным источником дохода? Куда можно направить полученное средство? Каков их размер? Наконец, какова же процедура заключения социального контракта? Вот об этом и многом другом мы будем говорить сегодня с гостем нашей студии, директором областного государственного казенного учреждения Управления социальной защиты населения по Иркутску Ириной Валерьевной Семашкиной. Ирина Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
К сожалению, не все люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, знают действительно сегодня о социальном контракте. Оказывается, я посмотрела в интернете, он предоставляется в России с 2013 года. Это были первые какие-то пилотные проекты, пилотные регионы. Мы на тот момент, Иркутск, не попали в эти пилотные. А сегодня уже вся Российская Федерация, все субъекты, если я не права, поправьте меня, уже вошли в этот вид контракта. Интересно же, конечно, узнать, когда же у нас в Иркутске начали заключаться первые социальные контракты. Значит, 13-й год – это начало, а у нас в Иркутске какой это был год?
В Иркутске у нас первые контракты мы начали заключать с 2016 года в городе. 16-го. Именно в городе, да, с 2016 года. Сначала граждане с опаской относились к этому направлению, потом, видимо, друг с другом общаясь, кто-то соседи, кто-то друзья, потихоньку-потихоньку дело у нас пошло. И в 2019 году это было самое большое количество заключенных, это 295 контрактов. Всего, если посчитать с 2016, мы заключили 496 контрактов.
Почти 500, да?
Да.
Ну вот давайте по порядку, Ирина Валерьевна. Вот социальный контракт. Это договор между кем и кем?
Социальный контракт – это соглашение между гражданином и государством в лице соцзащиты. Что подразумевает контракт? Он подразумевает ряд выполнения отдельных мероприятий как гражданином, так и нам в лице государства. Гражданин должен выполнить определенные мероприятия для выхода из трудной жизненной ситуации, а мы должны гарантированно ему помочь это финансово, понимаете? И не только финансово.
Возникает вопрос, в чем же его отличие тогда от других мер поддержки? Ведь есть социальные выплаты, есть компенсации.
Вы знаете, пособие, вот поддержки, компенсации, пособие – это все выплаты. Во-первых, у них не такой большой размер. Они действительно идут от слова «поддержка», «поддержать», «временно поддержать». Выплата есть, пусть она небольшая, конечно, она оказывает помощь какую-то гражданину. Закончилась выплата, и гражданин снова у нас попал в трудную жизненную ситуацию, понимаете?
Зарплаты мизерные.
Зарплаты маленькие, да. Отличие социального контракта, что цель наша, заключая социальный контракт с населением, вывести семью на самообеспечение. Что значит самообеспечение? Мало того, что семья может сама производить как товары промышленного производства, то есть шить, например, ту же одежду, да, так и продукты питания могут. В первую очередь семья может или одиноко проживающий гражданин себя мало того, что вот этой продукцией снабдить, самообеспечить, но самое главное, что он еще может и провести реализацию этой оставшейся продукции и иметь постоянный ежемесячный доход. То есть тем самым выйти может семья из трудной жизненной ситуации. Вот это наша цель. Потому что пособия, я еще раз повторяю, они маленькие. Сегодня они есть, завтра они у него, у человека прекращаются. Здесь именно мы направлены на стабильность, чтобы семья стабильно имела свой доход.
Понятно. То есть гражданин может поправить свое материальное положение.
Конечно.
И открыть собственное дело и получить новую профессию. Вот открыть собственное дело, скажем, на селе. Расскажите подробнее, просто буквально, это на что можно направить?
Знаете, я бы не хотела выделять село и город. Почему? Да, вот скажу несколько слов, сколько вообще направлений. Сейчас у нас по всей России выделено 4 основных направления, по которым мы можем с гражданами работать. Это мероприятие на осуществление поиска работы, Это мероприятие на осуществление личного подсобного хозяйства, ведение личного подсобного хозяйства. Это мероприятие на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. И четвертое мероприятие – это иные мероприятия из выхода с трудножизненной ситуации. Я потом позднее про это могу немножечко на нем остановиться. Вы знаете, да, сельская местность, там больше направления личного подсобного хозяйства. Но я скажу, что у нас в городе тоже есть это направление. Вот из этих 400 с лишним контрактов, которые мы заключили за 3 года, у нас 186 контрактов – это те, которые заключены на развитие личного подсобного хозяйства. Как вы скажете, в черте города можно вести личное подсобное хозяйство? Можно. У нас с вами есть частный сектор, люди живут в частных домах, имеют собственную землю. Люди живут некоторые в садоводческих, некоммерческих товариществах. У некоторых есть дачные участки. И вот это личное подсобное хозяйство, оно включает в себя очень большое направление деятельности. Наши граждане покупают кур, гусей, коз. Они покупают инкубаторы и воспроизводят уже сами, цыплят выводят, реализуют продукцию яйцом, цыплятами, молоком козьим. То есть здесь очень широкий спектр действия. Здесь можно в семье развернуться очень широко и доход с этого иметь постоянный. Свою продукцию они еще и употребляют.
Да-да-да. Мне кажется, сегодня многие горожане стали просто селянами. Жизнь заставила.
Да, заставила жизнь, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации. Поэтому не только в селе ведется личное подсобное хозяйство, и город тоже этим активно занимается.
А на получение новой профессии тоже можно получить?
Новая профессия. Вы знаете, это направление поиск работы. Граждане, состоящие в центре занятости, они к нам могут обратиться, и мы с ними заключим контракт социальный на поиск работы. И здесь предусмотрено обучение либо через центр занятости. Если по какой-то причине в центре занятости данные курсы не предусмотрены, тогда мы будем обучать гражданина. Стоимость будет оплачена в размере обучения, но не более 30 тысяч.
Не более, да?
Не более 30 тысяч.
Хотя в целом контракт может составлять от 300 до 250, по-моему, да?
В целом контракт, смотря какое направление.
Да-да-да.
Есть личное подсобное хозяйство, у нас не более 100 тысяч рублей. И здесь тоже предусмотрено обучение. Если граждане хотят по какому-то направлению пройти курсы по данному направлению, здесь тоже предусмотрено обучение в размере не более 30 тысяч. Далее, индивидуальная предпринимательская деятельность не более 250 тысяч, то есть меньше может, больше нельзя. Здесь тоже есть обучение. Если люди не знают, как организовать индивидуальную предпринимательскую деятельность, какие подводные камни, как выйти из трудной ситуации, когда ведешь эту деятельность, у нас тоже предусмотрено обучение, и мы тоже оплачиваем не более 30 тысяч.
Ну, теперь давайте скажем, кто же имеет право на заключение социального контракта?
На заключение социального контракта имеют право одиноко проживающие граждане либо семьи. Но самое главное, что должно выполняться 2 условия. Во-первых, у данных людей должен быть доход ниже величины прожиточного минимума. И второе условие, вот эта величина прожиточного минимума ниже должна быть по объективным, независящим от гражданина обстоятельствам. То есть в семье, например, есть инвалид. Вот он получает пенсию по инвалидности, и у него нет возможности работать, чтобы увеличить свой доход. Вот он в составе семьи. За счет этого семья имеет меньший доход. В семье есть дети от 1,5 до 3 лет. Мамочка ухаживает. Так как пособие по уходу уже завершилось, мама ухаживает, она имеет право ухаживать за ребенком до 3 лет. Вот это объективное условие от 1,5 до 3 лет уход за ребенком. Далее, если потеря кормильца случилась, например, один из кормильцев умер, здесь тоже семья в трудной жизненной ситуации. То есть это объективные обстоятельства. Далее, если произошел пожар, не дай бог, конечно, никому, да?
А сегодня это сплошь и рядом.
Да, это сплошь и рядом. Длительное лечение, дорогостоящее лечение. И сейчас, знаете, в этом году мы очень рады, внесли изменения в наш областной закон, наше Министерство социального развития, конечно, согласование правительства Иркутской области. Мы теперь к этой категории можем отнести многодетные семьи, в которых 3 и более детей до 18 лет, включая опекаемых детей. Это тоже. То есть суть, граждане должны понять, что вот доход ниже величины прожиточного должен быть в семье по независящим от них обстоятельствам. Если, например, в семье, вот смотрите, мама, папа работают, и у них 2 детей, но у них доход ниже прожиточного, вот просто ниже прожиточного.
Прожиточный минимум, давайте скажем, сколько.
А вы знаете, вот здесь интересно, вот именно на государственную социальную помощь, я не могу вам сказать конкретно величину прожиточного минимума, почему? Потому что она рассчитывается для каждой семьи своя. здесь берется прожиточный минимум по демографической группе. То есть, если в семье двое детей, то берется прожиточный минимум на двоих детей. На каждого ребенка это 11 951 рубль. Если в семье в составе есть трудоспособное население, это 12 167 рублей. Если есть в семье пенсионер, то это 9 259 рублей. И вот этот прожиточный минимум, среднедушевой доход, и вот так же считается, также и величина прожиточного минимума складывается, величина прожиточного минимума каждой категории и делится на количество членов семьи. То есть мы не можем сказать конкретно, какова будет величина прожиточного минимума на государственную социальную помощь. Она для каждой семьи своя. Ее нужно считать. Поэтому, когда граждане приходят к нам на консультацию, мы смотрим, все считаем, объясняем, разъясняем, помогаем.
Так, движемся дальше. На какой срок заключается социальный контракт? И сложная ли процедура оформления?
Социальный контракт заключается от 3 месяцев до 12 месяцев. Процедура оформления несложная. Во-первых, очень ограничен пакет документов. Граждане к нам обращаются с документами, удостоверяющими личность. И единственный документ, который нам нужен, это справка о составе семьи. Почему? Потому что учитывается вся семья, совместно проживающая и ведущая совместное хозяйство. Поэтому обязательно основной документ – это справочка. И единственное, что заявитель, кто придет к нам писать заявление, он должен иметь сведения о доходах своих членов семьи. Сведения должен иметь о доходах своих членов семьи. Для того, чтобы нам рассчитать, вот среднедушевой доход семьи и сравнить его с величиной прожиточного минимума именно семьи данной.
Понятно. Вот, допустим, гражданин и гражданка получили 30 тысяч, если на обучение, 250, если на собственный бизнес. Вы все посчитали. А далее, как он должен, человек, получивший социальный контракт, отчитываться? И должен ли? Это, по-моему, это самое, наверное, вы главное. Знаете, не просто
вот
так, куда
смотрите,
захотел, туда
возьмем,
и потратил.
Возьмем такое направление, как индивидуальная, например, предпринимательская деятельность. Пришел к нам гражданин и говорит, я хочу с вами заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Вообще, любой социальный контракт заключается как бы в порядок. В первую очередь, мы вместе с гражданином совместно разрабатываем программу социальной адаптации. Почему совместно? В эту программу вкладываются определенные мероприятия, которые должен исполнить гражданин. И поэтому, конечно, гражданин должен согласен их и в силы у него должны быть исполнить эти мероприятия, понимаете? Поэтому мы в первую очередь совместно разрабатываем данную программу социальной адаптации. В программе социальной адаптации расписываем все мероприятия помесячно, какие гражданин должен выполнить. Он в течение вот этого срока, например, если мы на 12 месяцев заключаем, мы на каждый месяц расписываем, какие мероприятия. Ну, например, индивидуальная предпринимательская деятельность. Мы смотрим, какой деятельностью гражданин хочет заниматься, что, какие основные средства он будет приобретать с ним. Мы все это просчитываем и прописываем. Например, в первый месяц семья хочет купить швейную машинку, чтобы открыть свое ателье, например. Да? И мы в этот месяц им оплачиваем на эту машинку. В следующий месяц мы с ними планируем купить, например, расходные материалы. Это ткани, нитки, фурнитуру какую-то. Мы планируем, просчитываем вместе с ними, сколько на это нужно денег. Ну, например, мы в первый месяц платим на машинку, но второй месяц мы должны заплатить им на фурнитуру. Они купили машинку, пришли, отчитали, что они купили эту машинку. Здесь, конечно, должны быть документы, подтверждающие, что они купили ее, эту машину.
То есть гражданин не всю сумму получает на руки, а по мере.
А понимаете, как в федеральных правилах, которые регулируют вот эти все взаимоотношения по поводу социальных контрактов, там четко написано: единовременная выплата, и выплата происходит по мере наступления платежных обязательств. А платежные обязательства — это то, что мы по месяцам спланировали. Мы можем распланировать, купить все основные средства и расходные материалы за 2 месяца, можем за 3 месяца, а потом человек в течение до конца 12 месяцев он будет осуществлять работу, мы будем его поддерживать. Если у него будут возникать какие-то проблемы, он в любое время обращается к нам. Если вдруг по программе социальной адаптации, но мы же с вами тоже вперед не все можем просчитать, он приходит к нам и говорит, вы знаете, а вот мы с вами записали на 2 месяц такое мероприятие, а вот у меня не получается по каким-то причинам. Да ничего страшного. Мы можем всегда внести изменения в эту программу социальной адаптации, сделать так, как выгодно будет и удобно самому гражданину. Поэтому это все решаем.
Так, хорошо. А если, Ирина Валерьевна, на лечение человек берет? Скажем,
лечение. Вы знаете, вот...
Как он должен отчитаться?
По направлению лечения. Как раз четвертое направление – иные мероприятия. Я вам хочу сказать, что иные мероприятия здесь как раз и предусматривается трудная жизненная ситуация, связанная с какой-то конкретной ситуацией. Это дорогостоящее либо длительное лечение, либо на какие-то, может быть, дополнительные услуги ребенку для образования и так далее. Здесь вот можно долго очень по этому направлению говорить. Вот как раз хотелось бы остановиться на лечении. Если мы посмотрим на 73-й областной закон, не касаясь социальных контрактов, там есть такая у нас мера предоставления госуспомощи в связи с дорогостоящим либо длительным лечением. Вот смотрите, с длительным лечением там не более 10 тысяч. С дорогостоящим лечением мы платим государственную социальную помощь в размере затрат на лечение, но не более 40 тысяч.
Угу.
Если же мы посмотрим социальный контракт, то по этому направлению мы можем выбрать гражданину платить 6 месяцев по величине прожиточного минимума 13 тысяч 12 рублей. Если мы умножим на 6 месяцев, это будет 78 тысяч. Скажите, гражданину выгоднее лечение, если у него, например, затраты были на лечение, извините, 100 тысяч, 80, 90, вы знаете, сейчас лечение очень дорогое, да,
да,
дорогостоящее.
К сожалению.
Мы ему все равно, к сожалению, больше 40 тысяч по 73-му областному закону не заплатим. А здесь есть нам шанс ему помочь больше. То есть мы будем ему 6 месяцев платить по 13 тысяч 12 рублей. Здесь-то еще в чем суть? Он потратился, гражданин, он заплатил уже эти свои деньги на лечение, а ему ежедневно надо жить. Ему нужно покупать продукты питания и так далее. И вот мы 6 месяцев ему будем помогать. Но здесь, конечно, он должен нам предоставить документы, что он потратил деньги на лечение, либо принести выписку с поликлиники из медицинской карты, что он длительно лечился не менее 60 дней.
И чеки, соответственно.
Чеки,
да?
Конечно, что конечно. Покупали лекарства. Да.
А по возрасту ограничения есть для получения социального контракта? Ведь дорогостоящее лечение, ну, имеется в виду, наверное, инвалиды, пенсионеры?
Нет, никаких. Вы знаете, к сожалению, чаще всего к нам обращаются за лечением-то и не инвалида. Мы с вами реально понимаем, что когда у человека начинаются вот какие-то заболевания серьезные, это очень все печально, но мы знаем, что инвалидность, тем более если человек и работает у нас еще, сразу инвалидность никогда не оформляют. Минимум 4 месяца человека на больничном держат, он находится. Либо и он проходит какую-то реабилитацию 4 месяца. Поэтому оформление инвалидности – это длительный процесс в плане вот этих всех законодательных актов. Поэтому вот здесь как раз мы можем человеку помочь.
Что будет, если человек, хочу вас спросить, гражданин, не выполняет условия соцконтракта?
Вот вы знаете, вот за это время работы по соцконтрактам у нас было только 2 случая, и то они были очень уважительные. У нас один гражданин заключил социальный контракт, и потом заболел, у него была онкология. Здесь мы ничего, просто он написал заявление, и мы прекратили соцконтракт по инициативе, потому что он был не в состоянии.
По документам все было понятно.
Все понятно было по документам, что человек не может и так далее и тому подобное. Вот не было у нас таких злостных, извините, получателей, которые бы нарушали и которым бы мы прекращали. Но вообще в законодательстве четко сказано, что если гражданин не выполняет мероприятия программы социальной адаптации, мы прекращаем, это в контракте прописано, мы прекращаем контракт, и гражданин обязан вернуть деньги в бюджет.
Я думаю, что даже при заключении, уже в самом начале, вы четко проговариваете гражданину, чтобы такого не случилось.
Конечно. Мы все моменты, и, во-первых, когда мы закладываем программу социальной адаптации, вот я еще раз говорю, мы планируем с гражданином такие мероприятия, чтобы не получилось так, что он не смог их выполнить.
Где же можно оформить социальный контракт?
За оформлением социального контракта граждане города Иркутска могут нам обратиться в отделы приема населения. Это Роза Люксембург 184. Это Рябикова 22А и Чкалова 37. Я хочу отметить, что оформить социальный контракт через МФЦ мы не можем.
Почему? Не можете?
Нет,
да?
Не можем. За
но
социальным
вот в интернете
контрактом
есть такой
только
посыл.
К нам. Вы знаете, посыл в интернете на государственную социальную помощь.
А, так, да?
Если даже гражданин обратится, ничего страшного. Просто немножко затянется время. Мы получим от многофункционального центра это заявление, мы посмотрим эти документы. Просто мы все равно пригласим гражданина к нам. Вы же видите, нам нужно разработать программу социальной адаптации, нам нужно обговорить все условия. Заочно сделать это нереально.
И гражданину самому тоже нереально. Что за программа социальной
что
адаптации?
Что это такое?
Нет,
да,
конечно.
Конечно, нет. Да.
Что бы вам хотелось еще сказать, о чем я вас не спросила?
Вы знаете, самое главное, я хотела бы сказать об изменениях, которые произошли с 2016 года. Ранее мы работали с гражданами по тем же направлениям, что и работаем сейчас. Единственное, раньше у нас эти направления были немножко расписаны побольше, прошифрованы. В перечне было этих мероприятий побольше. Это шитье, это растениеводство, это животноводство. Также была индивидуальная предпринимательская деятельность. Сейчас ничего не изменилось. Сейчас просто на федеральном уровне все мероприятия по регионам объединили в 4 больших блока, 4 больших направления. Все вот это растениеводство, животноводство, оно подходит как раз под личное подсобное хозяйство. Шитье, предоставление ремонт, услуг по каким-то косметическим услугам. Это все объединилось в индивидуальную предпринимательскую деятельность. И что самое главное, если ранее гражданин просто приходил к нам и отчитывался, писал отчет, то сейчас необходимо обязательно зарегистрироваться в налоговых органах.
Угу.
Вот это самое главное. Но я хочу сказать гражданам города Иркутска, что здесь ничего страшного и бояться этого не нужно. Если вы ведете личное подсобное хозяйство, вам просто нужно будет зарегистрироваться в налоговой как самозанятому. Если вы будете вести индивидуальную предпринимательскую деятельность, вы можете зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или тоже просто как самозанятый. Зарегистрироваться в наше время как самозанятому очень легко. Даже не надо ходить в налоговые органы.
Мне кажется, пугает это все, потому что не знает.
А вот потому что незнание, оно всегда, да, что-то неизвестное, оно всегда пугает. Зарегистрироваться как самозанятому очень легко, можно просто даже в компьютере удаленно, либо в телефоне. Устанавливается программка и регистрируется. Никакие налоги, как вот индивидуальные предприниматели, отчеты не предоставляются. Высчитываются, да, налоги 4%, если поступают доходы с физического лица, и 6%, если с юридического лица. Но платить куда-то, ходить ничего не нужно. Это все автоматически. То есть гражданин регистрируется как самозанятый, он там заводит определенный лицевой в своем личном кабинете счет. И, например, когда он будет реализовывать свою продукцию, вот продукцию, да, вот вырастила семья помидоры.
Урожай хороший.
Хороший урожай. Она себя прокормила и решила соседям, вот у меня нет дачи, я тоже у соседки покупаю помидоры. Честно вам скажу, я боюсь покупать в магазине
помидоры. Я тоже
помидоры.
Покупаю.
Я и морковку покупаю у своих знакомых, потому что действительно морковь своя или китайская, которую мы покупаем в магазине. Рассчиталась я с соседкой, например, просто перечислила ей на лицевой счет, как мы это перечисляем сейчас все друг другу деньги, да, и ей зачислится на этот счет. Никуда ходить не надо, она просто сформирует чек в этом личном кабинете, и налоговая в конце месяца видит, что поступило от физического лица, от меня, у нее 4% с этой суммы просто сама удержит. То есть здесь механизм очень простой. Если кто-то из граждан, у них возникнут трудности при регистрации, мы всегда во всем поможем.
Я думаю, пора назвать и номер телефона Ирины Валерьевны. Я думаю, интереснейшая тема, совершенно новая. Это будет услуга востребована. Давайте обозвучим телефон, куда можно позвонить и в какое время.
Звонить можно по телефону 23-02-42.
Это чей телефон?
Это у нас, знаете, телефон горячей линии, он общий по городу. На него могут звонить все. Да вообще можно звонить по городу, у нас по любому телефону. Просто мы еще немножко делим по районам, если граждан удобнее. Потому что, я вам честно скажу, к нам множество граждан ходят из года в год одни и те же. Они уже ходят к тем же самым специалистам. И они звонят и говорят, а позвоните мне Марию Петровну, пожалуйста.
Да-да.
А эта Мария Петровна находится, например, в Ленинском районе.
Так, поэтому, как вы говорите из положения?
Поэтому мы говорим, Мария Петровна находится у нас в Ленинском, позвоните, пожалуйста, по другому телефону. Поэтому в Ленинском районе телефон 44-72-59, Свердловский район 30-21-45 и Правобережный округ у нас 21-72-84.
Так, ну давайте
обращаться
попробуем еще
можно
повторим,
9, повторить, да?
Да, будьте добры, не заторопливаем.
23-02-42.
Горячая линия.
Горячая линия. По районам 44-72-59. Это Ленинский район. 30-21-45, это Свердловский район, и 21-72-84, это Правобережный Октябрьский округ.
Проверьте, у нас многие наши активные радиослушатели, как только что-то интересное, сразу берут на карандаш, есть полезные книжки записные, и это очень важно. В какое время, в какие часы звонить?
У нас рабочий день с 9 до 18.00. С 13 до 14 у нас обеденный перерыв.
Угу. До 18 потом можно звонить. Отказов не будет.
Но, к сожалению, вы знаете, мы рады бы всем оказать помощь, но я вот хочу повторить еще раз. Мы можем заключить соцконтракт только в том случае, если семья либо одинокий проживающий гражданин как раз имеет право по 73-му областному закону, что у них доход ниже прожиточного по независящим от них обстоятельствам.
И, как всегда, в завершении, Ирина Валерьевна, ваши пожелания нашим радиослушателям.
Я хочу пожелать самое главное нашим радиослушателям благосостояния, чтобы они никогда ни в чем не нуждались. Здоровья всем. И самое главное, не бояться всего нового, начинаний. Это очень интересно. Приходите к нам, мы вас всех очень ждем.
Спасибо вам большое. Спасибо, что вы отозвались на приглашение в нашу студию. Тема очень актуальная. И несмотря на то, что вы в отпуске, вы, не считаясь со своим личным временем, отложили все дела, и вот пришли к нам, чтобы рассказать иркутянам и всем, кто нас слушает. Поэтому вам успехов в работе. Работа нелегкая, но столь нужная, столь необходимое. Поэтому до новых встреч в эфире, Ирина Валерьевна.
Спасибо большое.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о новом виде государственной социальной помощи малоимущим гражданам, многодетным семьям, многим другим категориям, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, а конкретно о социальном контракте. Подробно об этом у нас сегодня рассказывала гостья нашей студии, директор областного государственного казенного учреждения Управления социальной защиты населения по городу Иркутску Ирина Валерьевна Семашкина. Звоните нам, друзья, задавайте свои вопросы. Я думаю, вам будет обязательно интересно и о чем узнать, о чем спросить, потому что тема действительно совершенно новая, но помощь просто необходимая. Я думаю, многим понадобится. Поэтому звоните и нам в редакцию. Телефон 24-23-24. Всем хорошего настроения, оптимизма, конечно, крепкого здоровья. До новых встреч в эфире, друзья!